Добрый день, 14 часов 10 минут. Мы продолжаем наш цикл. Последний месяц у нас идет 2012 года. И последний месяц нашего цикла о 1812 году. Осталось у нас несколько передач. У нас в гостях Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Что-то у меня позвякивает. Наверное, чьи-то наушники там, может быть, близко у вас. Да, где-то. Вот. Ну, так вот, и мы завершаем. Кстати говоря, Александр Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Я очень хочу, и мы с Женей говорили об этом вот среди организаторов программы, нам обязательно нужно будет сделать обобщающую передачу о том, какие книги вышли, что хорошего, что не очень хорошего, какие снова старые мифы
всплыли,
на поверхность всплыли, какие новые появились, что самое удивительное, появляются и новые. Я думаю, надо собраться вот таким круглым столом.
Да, это было бы интересно, надеюсь, да. И для слушателей.
Да, я думаю, что стоит. Но я могу поздравить, что в городе, знаменательным для наполеоновских войн. Нет, сейчас я про другое чуть-чуть. В Лейпциге реставрация Триумфальной арки получила золотую медаль. Вот эта работа получила. Так что это приятно. А сегодня у нас... Сегодня мы говорим о Ермолове. Сегодня будем говорить. Конечно, так сказать, мы бы хотели сегодня увидеть. Там в Орле происходят всякие события. Там то теряют Ермолова, то неизвестно что.
Так он же конный, как его потерять?
Так нет, тут там непонятные происходят вещи. Мы могли бы посмотреть документальный фильм об этом, но его, к сожалению, не будет. Он снят, но его не будет. Но это отдельная история, скорее для человека из телевизора, для Ирины Петровской и Ксении Лариной. Мы сейчас, собственно, о Ермолове поговорим. Одна из ярчайших фигур.
Выдающихся.
И неоднозначно.
Ну да, его называли так же, как и Александра, загадочным сфинксом. А в 12-м году Алексей Петрович Ермолов достиг 35 лет и чина генерал-майора. Родился он по старому стилю 24 мая и в июне, естественно. Он был ровесником императора Александра. Путь его был тернист благодаря, то есть от успеха к неудачам. А сын бедных дворян из Орловской губернии. Сначала домашнее, а потом общее образование он закончил в благородном университете, в благородном пансионе при Московском университете. Отличался тягой к знаниям, и фактически фундамент у него был превосходный. Можно сказать, что вот несмотря на то, что он погребен в Орле, потом, дальше забегая вперед, большую часть времени, вот юношество, детство, юношество он провел в Москве. Хотя отец его был не богат, не более 150 душ, он имел должность при Екатерине начальника канцелярии генпрокурора Самойлова, который являлся Александром Самойловым, племянник Потемкина, и приобрел большие связи и имел значение и вес в обществе, и это позволило сына еще в 10-летнем возрасте записать в гвардию и унтер-офицером, капитан-армусом, не рядовым. А капитаном он выходит, ему 20 лет. А он сначала состоит адъютантом при том же Самойлове. А затем он покидает эту должность и участвует в войне против поляков, тогда уже Костюшка, и своей храбростью, причем не отчаянной, а вот такой высокой мужество он проявляет впервые, и боевое крещение при штурме Праги, предместье Варшавы. Он был отмечен и генерал Дердефельдом, и непосредственно Суворову. И современники утверждают, и, видимо, это стоит верить, что именно из рук Суворова он получил свою первую боевую награду Святого Георгия 4-го класса. А в дальнейшем он получает возможность отправиться в чужие земли. Он сопровождает одного из чиновников в Италию, где в это время 95-й год воюют с революционными войсками революционной Франции и австрийцы. Там он участвует в ряде сражений, затем отозван в Петербург, дипломатия, в России не участвовала в этих войнах, как вы помните. И в 96-м году он получает назначение в корпус Зубова графа, в то время уже графа, который воюет против Персии, участвует во взятии Дербента, получает новые награды. И в чине подполковника он возвращается в Петербург, вернее, не в Петербург, в Петербург, и получает направление о назначении командиром конной артиллерии. А до этого он из адъютантов Нижегородского драгунского полка, который будет с успехом действовать в дальнем на Кавказе, он переводится в бомбардирский полк и становится артиллеристом. А конная артиллерия, вы знаете, введена была Зубовым, новая. Он получает роту, которая квартирует под Смоленском. И здесь происходит первая неприятная для него история. Он участвует в кружке офицеров, благодаря сводному своему брату Каховскому. Надо сказать, что его мать была урожденной Давыдовой, и он находился в родстве и с Орловыми, и с Раевскими, и Давыдами. И Денис Давыдов, знаменитый поэт, партизан, как раз был ему двоюродным братом. В итоге офицеры собирались, проводили вечера, естественно, не обходилось без пунша, и горячо обсуждали новости из революционной Франции, восхищались идеями французской революции. И вдобавок еще отпускали сатиры против царствующего императора Павла. Смоленский губернатор донес в Петербург. А в итоге были арестованы. И побудило к аресту Ермолова одно из писем к своему брату, где он критически отзывался от своих отцах-командирах. И он, значит, был препровожден и посажен в Шлиссельбургскую крепость.
Серьезно?
Серьезно.
Да, это серьезно.
Павел, рассмотрев его бумаги, обнаружив интересные записки о кампании 1994 года и искусно составленные чертежи, решил, что столь достойный офицер, не стоит его томить в темнице, и поручает генералу Ренденеру объявить, что тот освобожден, помилован. Язвительный, острый на язык Ермолов решил поинтересоваться, за что его посадили и за что его помиловали. Об этом было опять донесено государю, он вновь был посажен, а в дальнейшем сочли, что ему на вечное житие он отправлен в Кострому. В Костроме он как раз в этой же ссылке на вечное житье. В Костроме он как раз вместе живет с гетманом, вернее, не гетманом, с Платовым, будущий донской атаман. Там через местного протоиерея тот учится, он не теряет времени даром, учится латинскому языку, сам переводит римские тексты, зачитывается записками о Гальской войне. И незадолго до своей гибели Павел снизошел и помиловал его. При Александре он возвращается, ну, то есть, естественно, уже при воцарении Александра он получает возвращается на службу в конной артиллерии. И пятый год в его команде конной артиллерии, в своих записках и дневниках он пишет, что он мало был сведущ в конной артиллерийской действии конной артиллерии, но полагал, что из-за своей подвижности она была должна сопровождать себя кавалерией. Он опрометчиво, решительно сопровождает действия и подвергая риску своих людей и орудия, но, тем не менее, своими умелыми, распоряжаясь хладнокровно и умело, останавливает стремительные атаки французов и не раз проявляет себя, ну, как и бесстрашный, как и распорядительный офицер. Его замечает в этот раз уже Кутузов, и говорит, что он будет употреблять его в решительный момент, и переводит его конной артиллерии в резерв. Он с успехом сражается при Амштеттене, при Аустерлице он прикрывает отступление расстроенных войск, не поддается панике. А более того, он так действует смело, что с орудиями попадает в плен. Его отбивают благодарные прежде ему за поддержку гусары и драгуны. И он получает очередные награды. В 6-м году и 7-м кампании он продолжает участвовать. И при отступлении войск он поджигает местечко Чернов. Зарево поджженного местечка позволяет русским, которые переходили реку ночью, более в комфортных условиях, ему за это мылит голову, но, тем не менее, все это обошлось. В дальнейшем он столь же успешно действует, и в сражении под Гейсбергом обращает внимание уже брата венценосного царя Константина. Он достаточно долго, мы вспоминаем сюжет, почему Анка не стреляет. Он отправляет адъютанта цесаревича, чтобы тот немедленно открыл огонь по приближению французов. А он отвечает, он начнет стрельбу, когда будет отличать белокурых от черноволосых. Удачное слово, удачное, вернее, выражение и опустошительный огонь, который открыла его батарея, проявляет восторг цесаревича, и с той поры он его неизменный товарищ и покровитель. Новые награды, признания. И надо сказать, что он остер на язык, и цесаревич как раз отзывался, что он очень остр и часто острит до дерзости. Естественно, мешает ему в продвижении. Более того, вот этот случай с его еще при прежнем царствовании, он говорит, что многому научил и удержал от многих ошибок в дальнейшем. При его горячности, независимости.
Что могло быть
хуже. Да, могло быть хуже. Его дважды цесаревич представляет к повышению в чине до генерал-майора, потому что он кампанию за Австралию получил чин полковника. Не получает поддержки, ему недоброжелателен всесильный граф Аракчеев. И одно из дерзких его ответов, когда тот ему попенял на худое состояние его на походе лошадей, он ему ответил, известна вот эта фраза: «Как жаль, ваше сиятельство, что репутация людей часто зависит от скотов». Это он надолго запомнил, потому что здесь некая есть бессмысленность.
Еще бы.
А в итоге именно он ему это не простил, и продвижения по службе не было. И в 8-м году, когда тот уже стал военным министром, у него был разговор обстоятельный, и Аракчеев увидел, что совсем другой это человек, что дельный, знающий, опытный артиллерист.
Артиллерия.
Тем более, что...
Это не понять, да.
В итоге, именно с того и поры он приобретает нового покровителя могущественного, Аракчеева. В дальнейшем он получает в команду... Он инспектирует конной артиллерии, находится, получает резервный корпус во время войны с Австрией в 9-м году на границах Австрии. И здесь он проявляет первую решительность характера и быть ответственным, в то же время принимает суровые меры. В то время герцогство Варшавского усиленно, то есть эмиссары из герцогства Варшавского усиленно вербовали подданных нашей империи. И чтобы пресечь, причем огромными партиями уходили туда и вступали, записывались в создаваемую армию польскую, было предписано, что всех пойманных отправлять в Сибирь. Как он пишет, он решил прибегнуть, что это неэффективно. То есть дезертирство продолжается из полков, которые дислоцируются на границе с Австрией. Тогда он прибегает к мере, он начинает расстреливать захваченных.
Так.
Это производит соответствующий эффект. И он пишет, были много расстрелянных, но ни одного сосланного. в этом есть тоже его отношение к делу.
Да, черный юмор, в общем-то, да. В общем, Ермолов такой непростой человек.
Нет, он непростой.
И многозначный человек. Мы это дальше увидим.
10-й год он чуть не женился. Он... У него любовное увлечение из хорошей семьи.
Вы сказали так же, как чуть не попал в крепость.
Нет, ну знаю его в дальнейшем. В итоге, благодаря его воспоминаниям, основанных на дневнике, в чем ценность, вот семейного счастья не вышло, и любовь не имела того продолжения, венца не было, потому что не хватало средств. Он по-прежнему оставался беден. И в 2011 году происходят большие перемены. Он тяготится, потому что большую часть он проводит в Киеве. Ему артиллерийскому генералу доверяют формирование кавалерийских из симферопольских, ну, в общем, двух татарских полков, считая, что и ему это тоже, он может лучше всех это сделать. В итоге неожиданно его призывают в Петербург, и он получает назначение возглавить гвардейскую артиллерийскую бригаду. Лесное значение.
Аракчеев постарался.
Да. И следующее, ему одновременно отдается в команду гвардейская бригада пехотная, вторая бригада из измайловцев и вновь сформированного литовского полка. Это прибавляет ему жалование. Он более все состоятельный, он известен в кругах, он кумир молодежи. Здесь надо сказать о его свойствах, о его натуре. Он достаточно официален, сух и горд по отношению к вышестоящим, и очень прост и любезен в общении с подчиненными или младшими в чинах. И многие офицеры, вспоминая всегда, вот они, он мог их так вдохновить, и вот это вежливое «спасибо, товарищ», ну, вот боевой заслуженный генерал.
Это, естественно, неделанное.
Это вот, с одной стороны, многие говорили, что он, ну, как бы, не то что заигрывает, а вот ищет популярности среди молодежи. В известной степени была некая нарочитость, но
наверное, это все-таки позиция.
Позиция, вот, потому что он считал, что, располагая их сердцами, он может их и увлекать в бой, и исполнять, служа нас. То есть это будет способствовать деятельности его служебной. И выступает он в поход фактически из Петербурга весной в марте 2012 года уже в должности командующего гвардейской пехотной дивизией. Еще одна оценка значения и благорасположение к Александру императора. Более того, Александр, ну, благодаря службе в Петербурге, столице, чаще он с ним видится, Александр, невзирая на то, что отзывается о нем нелицеприятно, мы знаем, как он сказал, что сердце Ермолова так же черно, как его сапог. Тем не менее, он его ценит как боевого генерала, а зная еще опытного, учитывая, что у него... и обширный багаж знаний, у него удивительная проницательность во время боевых действий, отличается он этим. И в то же время вот кумир войска умеет поднять, умеет общаться, говорить с солдатами, облегчает их от изнурительных, ненужных шагистики и следит за тем, чтобы у них были условия для службы достойные человека служивого. Перемены в его положении происходят уже с началом военных действий. Прежде назначенный начальником штаба 1-й Западной армии Барклай де Толли генерал заслуженный, но уже достаточно пожилой, более 50 лет, Лавров Николай Иванович, первый же ход войны показал, что мало распорядителен и мало сведущ, хотя он до этого был дежурным офицером при армии Кутузова в Италии. Он получает новое назначение на должность начальника штаба 1-й Западной армии.
Вот здесь мы остановимся, Александр Валькович, и вот мы продолжим. Это очень интересный момент, и мы продолжим через 5 минут. Мы продолжаем. Александр Валькович, мы говорим о генерале Ермолове. И как раз мы его назначение, в общем-то, ключевое назначение сейчас, на котором мы остановились.
Прежде чем рассказать о его деятельности на этом посту ответственном, потому что он наделялся властью в случае ранения или смерти быть. То есть он был вторым человеком в армии. При этом особенности у него накануне он имел основание быть недовольным военным министром, нынешним своим командующим армией, потому что тот упустил из виду задолго до войны его прежнюю службу во главе резервных частей. И если все остальные его сверстники за это получили святую Анну первой степени, то он этого не удостоился. И встретив с ним, тот признался честно, что он упустил из виду его службу, но, как он пишет в своих воспоминаниях, эти слова, не облеченные вежливую форму, привели его к досаде, и он имел, скажем, основание для неудовольствия. А в то же время Барклай знал, что Ермолов, его начальник штаба, его правая рука, дружен, близок с князем Багратионом, который был недоволен первым ходом действий и первой Западной армии. Кроме того, он имеет право писать напрямую обо всем, извещать обо всем императора Александра. Это все складывало непростые отношения.
Но это не мы который раз об этом говорим? Не специально ли было такое назначение?
Нет. Дело в том, что, если верить ему, мы не знаем, кто ходатайствовал. Я думаю, что здесь он пишет, что он обратился к Аракчееву с тем, чтобы использовать свое влияние, дабы этой должности избежать. Тот согласился, что при военном министре, это здесь отдельные у него свои, были претензии к новому военному министру. Служить ему будет тяжело, но Александр настоял на том, что он на эту должность вступил. Я здесь хочу вернуться к его образу. Так что вот представьте богатыря Геркулеса, отлично сложенного, с привлекательной внешностью, правда, как выражался впоследствии Пушкин, с неприятной улыбкой, потому что она не настоящая. И он был хорош, удивительно хорош, когда он хмурился или был чем-то недоволен. И огненно-серые копна волос и огненно-серые глаза.
Вот здесь мне как раз прислали нам вот эту цитату.
Да-да-да, когда с путешествия в Азур.
Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на Геркулесовом
дорсе. Да. Так вот, любимец гвардейской и армейской молодежи, опытный, высоким мужеством, хладнокровный в огне, имеющий проницательный, сведущий, решительный и умеющий брать на себя ответственность. Вот этот человек занимает пост начальника штаба. А во время хода военной деятельности он также был недоволен и не постигал причины отступления. В то же время он был неким буфером между Барклаем и Багратионом, потому что он смягчал выпады друг против друга, вынужден за пользу Отечества. А переписка сохранилась, и когда он отличился под Витебском, будучи начальником штаба, он всегда отправлялся либо в арьергард, либо в авангард действующих войск. А многое сделал для успешной обороны Смоленска, и к его числам его заслуг признанных является умелое действие войсками при Валутиной горе и Заболотье. За это он как раз и получил чин генерала-лейтенанта, который, естественно, попозже. При Бородино мы знаем, что он состоит при штабе Кутузова. Многие пишут ошибочно, что он возглавлял, был начальником штаба Соединенных Армий. В действительности он оставался в той же должности начальника штаба 1-й Западной Армии, но состоял он не при... Тоже надо обратить внимание на эту особенность не при Барклае, своим непосредственно главнокомандующим, а при Кутузове. И время, как он пишет, близилось к полудню, в действительности это было немного раньше, Мы знаем, что Багратион. Ну, в общем, батарея Раевского, вот в тот момент, когда он ехал на усиление, Второй Западной Армии вел артиллерию из резерва с Кутайсовым, он замечает странное движение и бегущие с батареи Раевского войска, отхлынувшие оттуда. И что он видит, что батарея Раевского взята? Он берет ближайший к нему уфимский батальон, возглавляет контратаку, отправляет адъютантов, которые за артиллерией, с тем, чтобы они вели огонь поддерживающий. Вот в итоге он один из главных виновников отбития батареи. Распоряжается, меняет смену полков расстроенных из дивизии, из корпуса Раевского меняет дивизию Лихачева. И во время своих распоряжений был контужен, пролетевший картечью в шею. Он отправляется на перевязку и фактически выбывает из военно-военных действий. Барклай де Толли представлял его к Георгию второго класса за это отличие. Кутузов счел, что ему достаточно получить Святой Анны первой степени, которую он должен был получить гораздо раньше.
Да.
А более того, Кутузов, отправляясь к войскам, получил от Александра всю переписку, где он, ну, вот некая настороженность от боевого расположения, настороженность он имеет тоже, скажем, не то что соблетая, но то есть вот многих начальников, что его подчиненный имеет общение с главой вышестоящим. Это, естественно,
это большая неприятность.
Большая неприятность. Но им приходилось с этим мириться до поры до времени. В итоге мы знаем его роль, его мнение об оставлении Москвы, и он объясняет, что он вынужден был это говорить, не будучи старшим чине, но хотя понимал, что, вернее, ну, то есть как раз вот это, я не назвал бы это лицемерием или двуличием. Он прекрасно понимает, что нельзя сражаться в таких условиях за Москву, но считает для общественного мнения и позицию, говорит противоположно. А в дальнейшем мы знаем, что когда мы пребываем в Тарутинском лагере, Дениксен готовит переход, ну, то есть атаку на Мюрата, и назначен день, и адъютанты не могут найти Ермолова, посланный Кутузовым. Выясняется, что он в это время был на приеме, то есть хлебосольного то ли Потемкина, то ли у Шипера, ну, в общем, трапезничали они, и к вечеру только нашли его, а распорядиться не могли. Кутузов разъярен, дурно отзывается о начальнике штаба, потому что войска, он выехал к войскам, а поутру к началу атаки. В итоге атаку перенесли на следующий день, результаты нам известны. А в дальнейшем, и это чувствуется и в переписках, и в его воспоминаниях, все более охлаждение наступает между Кутузовым и Ермоловым, и тот предпочитает отправляться к авангарду и получает в команду отдельный отряд. Он первым отправился вместе с Докторовым к Мурославцу. Именно его уведомили подчиненные ему прежде офицеры Всеславин, он же был офицером, капитаном гвардейской артиллерии, о том, что французы уже давно покинули Москву, его движутся в Боровску. В итоге его решительные действия влияют на исход боя, а в дальнейшем он отправляется к авангарду Милорадовича при преследовании войск, и именно его настояние, решительность побуждает того смелее действовать, запаздывает во главе отдельного отряда к Березине, и к декабрю 12 года его настроение выражено в письме к другу, что у него нет охоты служить, и никто его принудить более не может. Настроение, то есть, вот не оценен, и вот интриги, а интриги, надо сказать, они не только были среди маршалов Наполеона, но, естественно, интриги между русским генералитетом.
Да, да, хотя и мы об этом довольно много за этот год рассказали.
Да, поэтому, вот, скажем, с одной стороны, с успехом завершенная кампания, не без его усилий, и он признан, как никогда авторитет его высок, любим войсками. А еще накануне, прежде в кампанию 6-7 года, видя, как выезжает на Россию его артиллерия, размещается на позицию, солдаты говорили: напрасно гречится француз. Ермолов его охладит его пыл. А вот все складывающее все это приводит к тому, что он вот так же, как и его родственник Раевский, он недоволен. А не ходом кампании, а не оценкой его заслуг. Хотя и сам он не любит немцев, интригует. Здесь история с Левенштерном, который участвовал один из состоящих при Барклае при отбитии батареи. Он ему обещает, что он его представит Георгию, но это не состоится. А в итоге в 13-м году Даша его вытеснил в фаворе Коновницын. А Маевский, который управлял канцелярией в ту пору при Кутузе, пишет о том беспорядке в делах, в бумагах, которые остались от начальника штаба 1-й Западной армии. В итоге он в должности давно уже лишился начальника штаба, и его назначает начальником всей артиллерии всех Соединенных армий. И как он отмечает, он получил команду над разрозненным, не связанным между собой частью. И в 13-й год он вступает вроде бы уже по своей изначальной профессиональной принадлежности, с успехом сражается при Люцине, но становится козлом отпущения. Неудачи в этом сражении, постигшей русскую армию в команде Витгенштейна, приводит. А Витгенштейн объясняет неудачу тем, что не было от нераспорядительности начальника артиллерии недостаточно было зарядов. Под этим предлогом его с этой должности снимают. Ну, не снимают, его назначают в рейергард. Он сражается с успехом. И здесь надо сказать, что он возвращается к команде, с чего он начинал кампанию, командует гвардейской пехотной дивизией. А сменив, состоя при более старшем по чину Остермана Толстого после ранения под Кульмом. Именно его распорядительность, хладнокровие влияет на успех боя. И, как выразился Александр I, победа под Кульмом, Ермолов закрепил за собой гвардию. Именно гвардии он уже гвардии союзников, прусско-русской гвардии он командует по стенами Парижа, щадит русских и отправляет в бой пруссаков и молодую гвардию, отличается, получает, если не ошибаюсь, Александра Невского или что-то даже более за Париж. В 15-м году он участвовал в заграничном походе, и вот здесь важно его отношение, умение отстаивать своих подчиненных и честь беречь русских военных. А раздосадованный Александр на смотре на гвардейцев, что сбились с ноги, приказывает посадить офицеров на гуптвахту, которых охраняют австрийцы в Париже. Mm-hmm. Тот говорит, что они будут отдавать шпаги иностранцам и что это нельзя допустить. Тот приказывает выполнять. У него горячие споры с двумя братьями, молодыми, рвущимися в дело, Михаилом и Николаем. Ну, в общем, он вынужден был уступить, но готов был подать в отставку. Это тоже многое говорит о его характере. Независимый, сильной воли человек. Потом мы знаем, что после победоносного завершения войны, 16-й год, Аракчеев предлагает Александру, что лучшего министра военного, как Ермолова, не найти. Правда, сначала он со всеми перегрызется, но потом, благодаря своим способностям, поставит все на правильную ногу, и это будет лучший министр. Но именно, видимо, популярность его в войсках, которая была слишком высока, так предполагают современники и некоторые исследователи, заставило Александра не дать подобное назначение. А он получает в команду грузинский корпус и становится главноначальствующим гражданской частью Кавказа и Астраханской губернии. И именно вот там он становится проконсулом знаменитым.
Да.
Его имя пугает. Он основывает, сделает опорный пункт всех наше продвижение на Кавказе Грозный. Он усмиряет суровой рукой, усмиряет восстание и чеченцев, и дагестанцев. Он в то же время благоустраивает край, способствует в Тифлисе на выделенные ему деньги в аренду. Он строит один из лучших в то время госпиталей для солдат. Он же возглавляет переговоры и ведет их успешно с Персией. И за это в 18 году он становится генералом от инфантерии, хотя он был всегда генерал, в смысле вел свою линию по артиллерии. Он благодаря тем, что он всегда осведомлен о каких-то вылазках горцев, при его внешности, при его огромном росте, богатырском сложении, о нем складывают уже легенды горцы. Более того, он умело тех, кто присягнул на подданство, он дает им определенные льготы, правда, берет заложников аманата, но его именем, его внешностью, естественно, пугают женщины, горские женщины собственных детей. И, тем не менее, именно он реконструирует Кавказскую военную дорогу, он умело укрепляет Кавказскую линию, переносит ее на Сунжу, строит новые города, и фактически значительно именно он следит за тем, что получали достаточную винную, ну, вернее, прежде всего, мясную порцию и носили удобную одежду, меняет кивера на шапки, которые вот то, что кавказский корпус солдаты отличались и внешним видом, и отношением к службе, это благодаря его. До 26-го года он там служит и успешно, но, опять же, мы знаем, что два его адъютанта, Играба и Фанвизин, были декабристами. Николай знал, что многие декабристы рассчитывали, что вот популярнейший и командующий многочисленной армией является как бы резервом для переворота войска. И они, правда, обольщались, декабристы, полагая, что он разделяет их взгляды.
Но он сам об этом знал.
Он об этом знал. Более того, своим адъютантам, и там уже Грибоедов, он говорил, что они что всем известно их общество, и карбонарство надо прекращать, и предупреждал их. А в итоге именно это сыграло под благовидным предлогом, что от его непредусмотрительности вторглись пределы Закавказья персидские войска, его меняют. Правда, он должен состоять как вторым при своем бывшем подчиненном Паскевиче, любимце Николая. И тот на это пишет достаточно двусмысленное письмо, где он как бы взгляд Николая, что он не имеет доброй воли и малораспорядителен, но метит он против Паскевича, что, наоборот, тот несостоятелен, не зная края и особенностей его. В итоге он уходит в отставку гордо, возвращается в Москву, нарочито ходит не в мундире, а в черном сюртуке. Единственной наградой Георгия четвертого класса. То есть некий фрондер. К нему, естественно, паломничество офицеров, отправляющихся на Кавказ. Либо это. В итоге популярен. При появлении его в петербургских на балах, которые его приглашают, все дамы поднимаются. Надо представить, вот этот рослый, удивительный, и обаяние, и сильный человек, вот, а все дамы при его присутствии поднимаются, не наоборот. Ну, отдельно это можно рассматривать. В итоге в 31-м году в Москве же Николай говорит, что он хотел бы всех ветеранов собрать вокруг себя, как старые знамена. Предлагает ему вернуться в службу, и в 31-м он произведен в генерал от артиллерии и назначен Государственный совет. Но мы знаем, как отзывались современники о Государственном совете, что это архив для генералов. Он полагал, что он что-то, свой опыт, знания может применить, а ему назначают ответственным за разработку карантинного устава. И еще примечательно, этот современники пишут, что в 1931 году впервые он был на приеме и боялся своей внешностью, своим ростом исполинским. То есть он достаточно долго, в отличие от других, находясь в зале, не решался подойти и поцеловать руку Александры Федоровны, боясь, что он ее испугает. Да. Пока она не привыкнет, после этого он подошел. Ну, в итоге его деятельность недолго продолжалась, он вновь вышел в отставку и пребывал в Москве. Холостяком он остался, но, будучи проконсулом Кавказа, у него было несколько наложниц черкешинок, от которых он прижил 4 сыновей, Виктора первенца, Севера и Клавдия, здесь тоже хорошо название, да, и Николая. Да. Александр II их наделил, то есть признал их наследниками отца, и была еще дочь Софья, которая приняла мусульманство и вышла за горца. В итоге, когда у нас Крымская война, единодушно московское дворянство назначает его начальником ополчения, как во времена 12-го Кутузова назначали, но он уже дряхлый и стар. И в 61-м году, немного не дожив до 84 лет, он скончался. Скончался он в Москве, а погребен был в Орле, где вот не так давно возведен ему конный памятник. А в 11-м году эта мысль была, но не смогли осуществить ее, видимо, потом помешала война и недостаток средств. А что еще нужно сказать о нем? Это, помимо вот этих черт, которые я говорил, это всегда забота о солдате. Всегда забота о солдате. Настоящая здесь не то, что называю его популярность. Он ценил русского солдата. И, кроме того, это его забота о крае, процветании края и все достижения, и многое сделано для Грузии. И здесь надо отдать, что, надеюсь, многие ныне живущие в Грузии ценят то, что сделал для процветания Грузии Ермолов. И, естественно, надо напомнить о том, что Грозный был основан им, и что был там памятник, там долго сохранялась землянка, да, вот и был памятник, который... Памятник. Это памятник, еще начиная с начала 20 века, неоднократно уничтожался, вновь воздвигался. У меня ощущение, что в настоящий момент он и по политическим соображениям также не восстановлен. Хотя я могу заблуждаться.
Вот здесь пишут: для нас, белорусов, он палач и зверь.
А где же он отличился в Белоруссии? Почему же он палач?
Ну, я думаю, что здесь вопрос как раз о Белоруссии. Наверное, то, что у нас с 1939 года путаница, где у нас Западная Белоруссия, где у нас Восточная Польша и так далее.
Что-то они его наделяют тем, да, что...
что-то вот как-то
он,
так.
Никакого... А вообще, они, я думаю, что забывают, видимо, Муравьева-Вилинского путают. Что-то вот там, какая-то путаница в их головах.
Много было людей, много было всего. Но у меня есть такое ощущение, что настолько яркая фигура, что ей постоянно, вот сколько уже лет, век с лишним, два века, приписывают очень много сверхположительного и сверхотрицательного.
Да, да.
Просто Ермолов — фигура крайностей еще, вот такой весь. При этом с необычайным хладнокровием, когда нужно организовать, делать.
И ответственностью. Он мог взять на себя ответственность. Это еще, когда он был в штаб-офицерских чинах, он приказывал несостоящей непосредственно в его команде офицеру, отступая под Фридландом, это пример, тот сослал, что он отступает, потому что не имеет зарядов. А он говорит: уже своим видом, выстроившись, вы будете угрожать неприятелю, а всю ответственность я беру на себя. Это тоже очень много. И то, что суровые крайние меры он принимал, опять же, обдуманно. И это было вынужденное, потому что он знал прекрасно по всему характеру, что горцы уважают только силу.
Да, человек необычайный. необычайный, и все в нем необычайное, если мы перефразируем того же.
И лучший портрет – это все-таки кисти Джорджа Доу.
Да, да, посмотрите на него при случае. Спасибо большое, Александр Михайлович. Сегодня мы узнали много и вспомнили о генерале Ермолове.